Сегодня 11-е занятие из цикла. Это предпоследнее занятие перед Пейсах. Можно дверь прикрыть? А еще и...
Сегодня первая Ниссана.
Значит, предпоследнее занятие перед Пейсах. Мы продолжаем изучать Гемору Месехта Шаббат, Ламут Алеф, Ламут Бет. Гемора говорит следующее. Омар Раба бар Рав Уна сказал Раба бар Уна, Раба Руна. Кол одам шееш бо тойра, вейн бо иршамаем. Человек, у которого есть тойра, но нет у него и расшамаем, страха перед небесами. Доймел и Гизбор, он похож на... Гизбор — это как бы управляющий хозяйством, которому передали ключи от комнат внутренних, а ключи от внешних комнат не передали. Как поднимется, как войдет, имеется в виду внутренние комнаты. Это Гемора. И сейчас мы будем ее изучать. Первое впечатление здесь такое, что человеку дали ключи от внутренних комнат, от Торы, но ключи от внешних комнат, от Иерусалима, вот этого не дали. Как он войдет во внутреннее? Что здесь говорится, что нехорошо. Человек изучает Тору, и Рашамаем не имеет. Нехорошо. Не будет у него хорошей Торы. Что такое впечатление мы имеем от первого прочтения? Значит, впечатление впечатлением, но Тора — это не впечатление, Гемора — это не впечатление, это как бы хлеб. Должен давать насыщение. Впечатлением сыт не будешь. Поэтому мы сейчас будем изучать то, что здесь сказано. Ну и когда мы будем изучать, мы будем следить буквально за каждым словом, которое здесь есть, из каждого вытягивать, так сказать, ту информацию, которая в нем заложена. Значит, первое, с чего Гемора начинается так сказать, изложение мысли, в том, что человек, у которого есть Тора, но нет Иерусалима. Давайте посмотрим, что у него есть и что у него, чего у него нет. Есть Тора. Что это значит? Вот на полке много книг. Не об этом речь. Есть Тора, что он изучает Тору. И что-то изучил. Что он изучил? Ну, разные разделы. Есть Алаха, есть Талмуд, есть Танах. Что он имеет какую-то систему знаний. Это он имеет. Дальше, значит, если у него нет при этом Иерусалима, тогда он не может проникнуть в комнату какую-то. Уже звучит как какая-то загадка. Явно в его Торе есть какой-то изъян. Но при всем том, так сказать, не надо думать, что вот человек ничего не достиг. Знает определенные вещи. Это ему в плюс. Ну, правда, так сказать, может быть и в минус. Например, он изучал Галаху, а не имеет Иерусалима абсолютно никакого, он ее нарушает. Там он явный минус получит, лучше бы не изучал. Но если он, так сказать, выполняет нормальный закон, есть какая-то система знаний, Танах читал тоже хорошо, будет какой-то плюс ему наверняка. Так что не надо, так сказать, носиться, а вот у него этого Иерусалима нет, он ничего не достиг. Он достиг чего-то. Это вот первое, что мы видим. Может быть такая ситуация, когда человек изучает Тору, у него что-то есть, но... Тора есть, он изучал, но нет Иерусалима. Вот про такую ситуацию Гемора начинает разговор. И тут возникает концепция, значит, что так это мешает, что позволяет его Торе приобрести ценность. Иерусалима, вот он должен быть. Мы уже сталкивались с этой концепцией связи Иерусалима с Торой на прошлом занятии, и там это звучало как предохранитель, чтобы зерно не портилось. А здесь другая концепция, исключи. Что-то новое нам открывают. Но связь, опять-таки, между Иерусалимом и Торой. не связывается Тойра с каким-то другим свойством, скажем, с любовью к Творцу. Именно с Иршамаем. Иршамаем — это ключ к Торе, не любовь к Творцу. Дальше вот здесь возникает концепция внутренних комнат и внешних комнат. Внутренняя комната — это вот для Торы, внешняя комната — для Иршамаем. Что стоит за этим? На этом все построено. Внутренняя комната, внешняя. Почему такое соотношение? Начнем с Иршамаем. Что за внешняя комната? Что человека, человеком творения есть, он на него смотрит. Можно смотреть при помощи органов чувств. Чувство запаха, зрение, слух, осязание. Можно увеличить свое, так сказать, проникновение в творение, использовать разного рода приборы. Микроскоп, телескоп, ставить опыты какие-то, исследования. Но это тоже видимая часть, как бы земная часть творения. Вот есть земля и есть небо. Иршамаем и земля. Иршамаем в небе. Но есть земля. Что в земле, вот то, что мы видим, и то, что мы можем достичь при помощи того, что люди изобрели. Это все еще земля. Дальше есть вещи, которые уже, так сказать, прибором не поймаешь. Какие-то внутренние потоки в человеке, там энергия какие-то, энергетический во что ли уровень. Вот экстрасенсы туда вмешиваются. Это уже не для приборов. Вообще говоря, специально какая-то ветвь идет знания. Но это тоже земля. Это соприкосновение с тем же самым человеком, на его вот этом земном уровне, только со стороны, которая не ловится приборами. Где Иршамаем, где так начинается Шамаем, где в человеке вот это. Ну, у человека есть, помимо вот всего того, что у него внутри намешано, есть еще душа, Ишама. Она уже не земля. Ее природа неземная. Все, что было до этого, это земная природа, земное происхождение на разных уровнях. Душа, она с другого места пришла, с неба. Поэтому вот там, где у человека начинается, так сказать, постижение, как бы соотношение, он себя соотносит со своей душой, вот там это пробуждается и расшамаем уже. Как раз место, где есть вот эта вещь. Дальше, ну, так сказать, душа, она скрыта. Как до нее добраться? Да никак нельзя добраться, как до нее доберешься. Можешь сесть в позу какую-то, специально размышлять, но я не уверен, что при этом ты в душу свою придешь. В другое место придет человек в результате их медитации, но это не будет душа. С другой стороны, душа связана с телом. И когда человек действует в этом мире, не только тело действует, душа тоже действует. Мы можем поймать присутствие души в себе, исходя из наших действий, поступков. Это вот путь. Если в поступке, который совершаешь, присутствует не только земное начало, но еще начало вот от души, тогда в этом месте ты поймал свою связь с Шамаем. В этом месте может, так сказать, идти в сторону страха перед небом. Имеешь дело как раз с этим объектом. Если в действии человека в земном присутствует неземной элемент, ну, это значит, что вот человек уже, так сказать, подключен к неземному. Но чтобы действительно было подключение, надо, чтобы в этом действии была жизнь. Мало так сказать, поесть мацу в поясах, надо, чтобы в том действии, в котором в принципе оно неземное, еще вдруг есть мацу в этот момент, или другое что-то, должно присутствовать живое начало. Оно идет от души уже. Если есть это сочетание, это вот то место, где в творении можно найти то, что тебя связывает с небом. Это реальность. Надо ходить за 39 земель. Дана душа, дана тело, дана Тойра, действие, кайхот, эти самые силы, которые в человеке. Все, все дано. Да, мы решаем, то куда надо идти в эту сторону. Дальше тут есть один нюанс, а именно, авойда зара. служение чужим богам. Люди в те времена, когда это, значит, было в расцвете, они имели дело не с земной природой. Эти кайхоты, они кайхотума, они не от земли. Мало иметь то, что не связано с землей. Надо еще иметь в этом месте чистоту, душу как бы верхнюю. Всевышний правит миром. Ты работаешь на этой стороне, не на темной стороне. Есть две стороны, светлая и темная. Вот есть одна связана с небом таки, там и расшамаем, а другая связана с подземельем, с геном. Там падаль. Вот и расшамаем, когда подключен к этой правой стороне. Мало выйти из земли, надо еще быть подключенным кверху. Тогда и расшамаем. Значит, мы видим, что вот и расшамаем — это отношение, как соотношение себя с творением. Шамаем — небо, оно в творении. Но в том аспекте творения, которое оторвано от земли и связано с небом. Вот там и расшамаем. Это комната. Теперь про Тойру. Что это за комната? Ну, будем отталкиваться от того же самого творения, как с расшамаем. Мы начали, как говорится, с творения, с человека. И вот пришли к концепции расшамаем. Также поступим к Тойре, по отношению к Тойре. Есть творение, большое-большое творение. Какой-то же Бог его сделал. Откуда? Мидраш говорит в самом начале Мидраш Раба о том, что он смотрел в Тору и строил мир. Что это значит? Отдельный вопрос, но, по крайней мере, что отсюда ясно видно, без особых размышлений, что Тора – это корень для творения. Из него все выросло. Как это понимать? Это другой вопрос. Но это корень. Корень дерева связан с каждой веткой этого дерева. У него есть вот такое сила обобщения. Он в себя все включает. Это вот одно свойство Тора. Обобщение, включение в себя все, соединение. То есть, если вот должна быть в творении вот эта сила, соединение, это уже будет Тора. Это одно. Второе. Значит, ну вот был корень этой Торы, там еще до сотворения мира. Появилось творение. 10 речений, Берейшис, Баролуким и так далее. Потом, на Синае, снова 10 речений. Всевышний дал Тойру. Было творение. И теперь оно получило добавление. Что добавилось? Вот добавилось, с одной стороны, новое функционирование творения, согласно уже закону Торы, подчиненное ему. Но с другой стороны, пришла как бы внутренняя часть творения. Душа как бы. Вначале вот 6 дней была создана как бы коробка, и на Синае пришла внутренняя часть. Ну, на самом деле, конечно, внутренняя часть и всегда была, никуда не денется, без нее нельзя, без души нельзя жить. Но она была дана как действующая сила в руки народа. Вот отсюда возникает сравнение такой Торы это с душой уже. Что душа делает в теле человека? Она соединяет, дает жизненную силу всем органам. Получается система действующая, это воссоединяющее начало. Но это поднимет внутреннюю часть человека. Вот это и есть Тора. И вот здесь говорится, что значит, соотношение между этими комнатами, одна внутренняя комната, другая внешняя комната. Ну, потому как развивается событие. Действительно, Тора представляет из себя аналог, что ли, души. А Иерашамаем – это взаимодействие с творением. В аспекте, оторванном от земного. Это уже внешняя часть творения. Вот и получается, что Ирас Шамаем – это внешняя комната, а Тор – это внутренняя комната. Вот откуда взялся это соотношение. Когда мы читаем Гемору здесь, и Гемора нам назвала, вот есть внутренняя комната и внешняя. Но сам бы никогда так не смотрел. Вот передо мной концепция Торы, концепция Ирас Шамаем. И как в голову не придется сказать, что это внутренняя комната, это внешняя комната. Связаны как-то. На прошлом занятии еще изучали, что связаны. Но сказать, что вот одно внешнее по отношению к другому, это сам не скажешь. Гемора рассказала, начинаешь, так говорится, раскручивать, почему, как. И видишь, да, действительно так. У человека, так сказать, есть душа, есть одежда души. И дальше есть вот кайхот, который... свойства, качества, которые у человека, силы его внутреннего мира. той модели, которая у нас строится, получается так. Ирис Шамаем, он, что ли, создает вот эту среду внешнюю. И если ее нет, тогда не попадешь в внутреннюю комнату. То, что Гемора говорит. Почему? Вот почему именно так? В чем суть этой внешней среды, которая происходит, пристекает от Ирис Шамаем? Почему так и без Ирис Шамаем не пробраться к Торе? Отчасти это разбиралось в тот раз. Говорилось, там была концепция, что Ирис Шамаем, он так и предохраняет. От кого предохраняет? От порчи, от кого порчи? От клипот. От негативного пространства. Вот здесь та же самая концепция, с добавлением только. В чем идея? Есть у человека клипот. Откуда они? Вот есть как бы медоздин, левая, что ли, сторона. Это ее производная. Дальше у человека есть вот в этой левой стороне коэл гевура, сила как бы. В чем суть? Человек – существо, которое может делать преобразование. Они идут вот от гевуры, гевура. Хесед – это не то, что делает преобразование, а другое своим качеством. Преобразование идет от гевура. Дальше. Преобразование может быть двух типов. Уничтожение и созидание. Есть клипот, кто их будет уничтожать? Гевура. Это ее коих. Когда она будет уничтожать? Если есть у человека Ирис Шамаем, тогда да. Почему? Потому что тогда гевура подключена кверху. И получается связь вот с этим, так сказать, высшим началом. И там, так сказать, клипе не место. Если гевура подключена, вот имеет этот аспект Ирис Шамаем, тогда она будет уничтожать негатив. Помимо этого, если она подключена кверху, помимо этого уничтожения негатива, есть еще оторванность от земли. Это же созидание, нечто положительного. И поскольку мы говорим о Ирис Шамаем, это вот должна быть оторванность от земли. Это не земное. Поэтому Ирис Шамаем вот на этой левой стороне человека, духовного вот пространства, две эти функции несет в себе. Удаляет его от негатива, раз. И второе, удаляет от земного, тем самым приближая к верхнему. Это вот свойство Ирис Шамаем. Но это как раз то, та среда, необходимая, которая нужна для Торы. Что Тора, она сама Тора, мы сравним с душой. В душе нет негатива. Но не может быть в негативной среде. И в то же время, по самой природе, она оторвана от земли. Это душа, нишама. Поэтому эти два аспекта, они как раз подходят именно к Торе. Если их нет, нет среды для Торы. Не будет Торы. Не войти в эту внутреннюю комнату. Это то, что здесь Гемор говорит. Нет ключей от внешней комнаты, не попадешь во внутреннюю. Хотя ключи от внутренней уже дали, ты изучал Тору. Значит, вот теперь возвращаем, я вначале сказал про одежду души. Есть душа, есть одежда души, и потом есть свойства человека, качество его. Он тело идет. Значит, если человек Ирис Шамаем, тогда вот эта одежда души, она очищается от клипот. Она становится более, так сказать, проходимой для света. Клипот блокирует. Если есть Ирис Шамаем, то вот происходит убивание, уничтожение клипот. И одежда становится более, так сказать, восприимчивой к свету. Дальше, поскольку еще есть вот этот подъем сверху, вверху, Ирис Шамаем, связь с верхом, тогда, так сказать, одежда души, она способна принимать верхнее, то есть свет от души уже. Это вот ее преобразование снаружи. Выполнение мицвот, они преобразуют одежду, они создают эти точки соприкосновения одежды души с самой душой. Но это направлено мицвот. Всевышний так позаботился, что создал вот эти точки, по которым свет от души может идти в человека, в одежду. И вот в них как раз на них мицвот и рассчитаны. Качество тоже меняет одежду, мы про это говорили на прошлом занятии. Но это движение снаружи. Есть движение изнутри на эту одежду, со стороны же самой души. Это уже вот Тора начинает вмешиваться. Когда она, так сказать, набирает силу, она питает душу, Душа начинает действовать изнутри на эту одежду. Свет идет, темное уходит, она боится света. Ну и сама одежда становится светлее, проникнута, пронизана, это пропитанной светом. Вот происходит такое двойное влияние с двух сторон. Эти вещи идут, так сказать, совместно. Поэтому здесь и сказано про эти две комнаты, смежные. Что это вот общая концепция того, что говорит здесь Гемора. Ну, а сейчас мы уже перейдем от этого общего понимания к самим деталям. То есть слежение за каждым словом, которое есть. И, так сказать, картина должна, так сказать, обогащаться. Первое, здесь говорится о ключах от комнат. Это не две комнаты. Одна для Иерушалаима, другая для Торы. Здесь какое-то количество комнат для Торы и какое-то количество комнат для Иерушалаима внешних. Как расположены эти комнаты? Два варианта. Один вариант – последовательное соединение. Как бы первая комната Иерушалаим, первая комната Торы. За ней вторая комната Иерушалаим, вторая комната Торы и так далее. Это последовательное соединение. Или нет, параллельное соединение. Первая – первая, а рядом вторая – вторая, а еще рядом третья – третья. Вот так оно будет располагаться. Какое из этих моделей принять здесь? И желательно принять не от себя, как мне кажется, хотя это хорошо иметь в виду такое, а что мне кажется. Но что Гемора про это говорит? Значит, в Геморе вот связаны Иерушалаим и Тойра. Так, я сейчас как можем увидеть из Гемора. У меня просто очевидно, что здесь соединение явно последовательное. Вот. Мы потом увидим, как это можно вытащить из того, что из текста, который здесь сказан. Пока мы это еще не видим. Потом скоро мы это увидим. Но, так сказать, приложив немножко мысленного усилия, ясно, что здесь соединение последовательное, а не параллельное. Почему? Значит, вот у человека есть какой-то уровень Иерушалаим. Он прошел эту первую комнату. И теперь у него вот есть Тора, который он изучил. И у него есть, значит, ключ от этой Торы, то, что он изучил, он может входить в вторую комнату. Прошел ее. Что дальше? Должно быть что-то новое уже. И вот здесь говорится, что дальше за этим последует снова комната Иерушалаим. А потом следующая комната Торы. Какая идея в этом? Начинается новая ступень. Иерушалаим, который раньше не имел, и пока не прошел эту комнату Торы, ты его не получишь. Тора сама по себе строит Иерушалаим на новой ступени. Вот о чем речь. Поэтому множественное число. Не один уровень Иерушалаим. О, у меня есть, я родился, я такой-то, такой-то, у меня есть Иерушалаим. Но не так. Разные уровни. Человек, он существо развивающееся. За счет чего это развитие? За счет чего получить новый уровень Иерушалаим? О, надо пройти через комнату Торы. И Гемора не дает другого способа. Что нет другого способа соединения с высоким. Отсутствует реального такого. Есть другие способы, душа как-то так идет туда. Но чтобы использовать тот материал, который Хакодыш Боргу дал, так сказать, в мире, вот другого, чего он ничего другого не дал. Дал человеку, вот мы про женщину говорим, да, есть нашама, так она может тянуться кверху за счет чего-то. Но это ее свойство. Но так, чтобы что-то было дано, и вот я это буду использовать, чтобы это получить, только одно. Поэтому Гемора сравнивает Иерушалаим и Тору. Нет никакого другого сравнения. Нет сопоставления нового. Так вот мы здесь имеем эти ступени. Прошел следующую комнату, получил новый Иерушалаим. После чего приходишь в конце концов к новой комнате Торы. Она будет зависеть от того, какой уровень Иерушалаим ты имеешь. Вот о чем здесь идет. Это множество дает соотношение, что... Во-первых, Иерушалаим зависит от Торы, Тора зависит от Иерушалаим. Это прогресс, это уровни. Но это понятно, потому что каждый из них по-своему, одно с внешней стороны, другая с внутренней, одно с стороны творения, другая с стороны души творения, ведет к тому же самому уничтожение негатива и отрыва от земного. Они действуют одинаково, рука об руку, просто с разных сторон. Это совместное движение должно быть. Знаешь, сначала одно, потом другое вместе. Это вот множественность. Дальше. Деталь. Даны ключи. Кем даны? Кем даны? Ну, люди грамотные, кем еще даны? Конечно, Всевышний, правильно? Кто еще дает ключ? А у меня сразу вопрос. Даже два. Первый вопрос. Я учил Гемору. Что Гемора меня чему она научила раньше? Кол бидей шамаем хуцлиц хар шамаем. Все в руках небес, за исключением Ирис Шамай. Значит, Ирис Шамай у меня в руках. Вот одна Гемора. А вторая, которую мы сейчас изучаем, говорит мне, о, нет, ключ не будет от Ирис Шамай дан. Как увязать одно с другим? Это вот первая проблема. Ирис Шамай я сам приобретаю, Гемора мне это сказала. А тут, говорит, ключ мне кто-то даст. Всевышний даст мне ключ. То, что он даст, ясно, что не человек. Да? Но вот противоречие. Второе. Второй вопрос, который здесь возникает, значит, Тора. Почему Тору он так и дает? Если мы стоим на концепции «все он дает», да, почему выделили Тору? И вообще, концепция говорит, «все он дает» – это странная концепция. Машина выходит с конвейера. Ну, есть машинки, которые, так сказать, вот процесс последовательный. Машина, в конце концов, выходит с конвейера. Вмешательства Всевышнего никого нет, не нужно абсолютно. Хорошо, что он поддерживает мир, который сделал, вот и все, больше ничего не требуется, чтобы машина зашла с конвейера. Конечно, если он захочет, он остановит конвейер, и ты ничего не сделаешь. Но если идет все по, так сказать, тому, как должно идти, ну так и будет машина. Бросил зерно в землю, вспахал, дождь пошел по закону природы, если так ничего не случается наверху нехорошего. Ну и взросло зерно, это самый колос вышел. Человек сделал. О, когда мы говорим про Ирис Шамай и Тору, даны ключи. В чем разница? И все, что за этим стоит. Здесь уже начинаются скрытые законы. Просто скрытые. Все, так сказать, в руках небес, в чьей мире Шамай. Человек, так сказать, идет по этому пути, это выбор, свобод выбора, он идет в этом направлении. Он прошел эту первую комнату. И что? И что будет? Он себя чувствует в этой первой комнате нормальным человеком. Нет проблем с этой комнатой. Он идет спокойно, знает, где у него стул, где у него кровать, где у него что-то. Потому что он на каждом, так сказать, шаге в темноте разбивает свой нос. Он ориентируется в этой комнате прекрасно. И что дальше? Вот чтобы перейти во вторую комнату, на второй уровень шамаем, он сам не сможет. Это что здесь имеется в виду? Дается сверху. Всевышний решает, дать или не дать. И точно так же с Торой. Почему? Почему вот эти две вещи исключения? И мы видим, что это не противоречит тому, что все в руках человека. То есть, это самое, Ирис Шамай в руках человека. Действительно, он вот сориентируется, он сделает комнату сам. Но дальше он сам не сможет пойти. Так же с Торой. Почему? Вот в чем особенность этих двух созданий, Торы и Ирис Шамай? Ответ следует из того, о чем мы говорили раньше. Природа Ирис Шамай и природа Торы – это схашамай, это не земное. В этом их суть. Зерно – это земное, машина на конвейере – это земное. Ирис Шамай, другие кайхот какие-то там человека – это земное. Это как он связан с миром. Они даны им. Эти два, их природа неземная. Потому что перейти на другой уровень нужно неземное вмешательство. Вот и все. Вот о чем говорит Гемора. Даны ключи. Дальше. Значит, кому они даны? Гизбор. Гизбор – это человек, который вот есть хозяйство. И он за него отвечает. Это не то, что его хозяйство. Вот когда был храм Бейс-Хамикдаш, что был человек, который отвечал за все, что там надо постройку какую-то сделать, что-то подремонтировать, там карбонот прикупить, этих животных купить для жертвоприношений. Это вот все входило, он был управляющим за Гизбор. И вот здесь Гемор говорит, Гизбор вдруг. Давайте подумаем, что за ним стоит. Значит, у него есть хозяйство какое-то. Что за хозяйство в нашем контексте? Мы говорим про человека, который с Ирис Шамай, Тора. Что-то вот внутреннее качество, внутренние свойства человека, его качество. Это то, что хозяйство этого Гизбора. значит, начинаются сразу ментальные проблемы. С того, что у человека есть его разум, его, так сказать, доброта, его гнев, его отзывчивость, его мягкость, все эти свойства, весь набор свойств, это же его. Как можно сказать про это, что он не владелец этого сам? Это же его, он владеет этим. А кто еще владеет разумом, если не сам человек? Или другими его свойствами? Он и владелец. Но здесь Гемора почему-то называет Гизбор, управляющий. Это не твое. Это интересный момент, как это понимать. И явно, когда Гемора это сказала, то она это как-то связывала, очевидно, с Эрес Шамами Торой. Что в этом контексте все идет. Ну что, давайте размышлять. Что значит, что разум или другие свойства мои, но я их не имею? Это не мои. Как это может быть одновременно? Есть тонкий момент. Понять, что есть разница между мною и моими качествами. Я и мои качества – это не знак равенства. Здесь имеется в виду. Но действительно, если вдуматься, вот есть какое-то качество, там разума, предположим. Оно может проявляться или не проявляться. Пошел смотреть телевизор, так никакого разума не нужно уже. Но я-то остался. И оно всегда остается. Качества, они могут быть, не быть, уходить, меняться. А я, оно всегда то же самое. Душа человека, когда ему 3 года, и когда ему 63 года, та же самая. Проявляться будет, конечно, по-разному, это другое дело. Но душа та же самая, никуда не делась, с ней ничего не произошло. В плане ее, так сказать, природы. Более того, вот у человека живет у него какие-то качества, набор. Дальше он пошел в другой мир, а потом снова вернулся. Та же самая душа вернулась, а качества совершенно другие уже. Или наполовину другие. Надо понимать...
Я и душа – это одно и то же?
А?
Я и душа – это одно и то
же. Это вот примерно так. Вот это я говорю, потому что я, если под «я» имеется в виду константу, которая есть человек, то это и есть душа. Это вот эта штука. Нельзя так это смешивать. Душу с качествами. Вот об этом Гемора говорит. Должно быть отстранение. У тебя есть качество, это не ты. Но ты управляющий над этими качествами. Ты за них отвечаешь. Это отстранение должно быть. Это отстранение необходимое свойство для Ирис Шамаем и Торы. Мы про это говорили. Отрыв от земного. Без этого не получишь ни Ирис Шамаем и Торы. Качество, разум и прочее, это то, что связывает меня с этим творением. А как я еще с ними связан? Через качества эти. Это земное. Если я смотрю на себя, как на эти качества, значит, я земной. У меня не будет Ирис Шамаем, не будет Торы. На том уровне, на котором вот хотят, чтобы было возможно. Поэтому говорится, ты должен быть как Гизбор. Качество – это не ты. Ты это должен четко понимать, свое место, так сказать, вот в той коробке, в которой запихнут. В этом рождении, в этом теле. И желательно другого тоже так воспринимать. Не по его качеству, а что перед тобой все-таки нечто, что больше, чем эти качества. Это, так сказать, строит нормальные отношения между людьми уже сразу, ментально. Понимаешь, что перед тобой, так сказать, в каком-то смысле душа, а не то, как он проявляется. Проявления, они далеко не всегда, так сказать, приятны, но у человека вот может абстрагироваться, потому что есть другое. Значит, это первое, что стоит за Гизбор. Что если не Гизбор, тогда не будет Ирис Шамаем, мы увидели это уже. Второе. Значит, этот Гизбор, управляющий, он кем-то нанят на работу. Это второй момент здесь. Я присутствует, который не качества мои, но я, вот этот я, не гора, Грест, служащий, доверили ключи от комнат. Дали мне ключи. Я служащий. Ну, ясно, кого служу. Вот. Здесь возникает концепция, позиция человека, уже связь с верхом. Это то, что мы говорили. Мало быть оторван от земли, от земного. Надо еще быть связанным с этой светлой стороной, с правой стороной творения, с внутренней стороной творения. Иначе не будет ни Ирис Шамаем, ни Торы. Питание вот для обоих этих свойств, Ирис Шамаем и Торы, оно сверху идет. Поэтому не надо себя рассматривать как служащего. Даны кайхот. разум дан, руки даны, еще что-то. Человеком сделали. Ну, надо быть не похожим на обезьяну. Быть человеком. Значит, то, что он так приобрести гордое имя человека, надо быть служащим. Элементарным служащим. Клерк. Не более. Избор. Что эти две вещи, которые мы поймали в слове «избор», они на самом деле ключевые. Не просто так Гемора их указала, и они действительно соответствуют как бы внутренней линии развития Геморы. Здесь больше. Здесь внутренняя позиция человека по отношению к себе и к миру, и к Творцу. Вот если человек занимает такую позицию, так себя рассматривает в этом творении, в этом рождении, тогда это создает движущую силу. Мы говорим, вот Иршамаем, Тойра, еще какие-то вещи, надо к этому двигаться, это не это бесплатно дается все. Надо двигаться, откуда взять движущую силу? Здесь говорится, если ты будешь рассматривать себя как служащий, как управляющий, служащий ему и управляющий своими, так сказать, свойствами, а не прилепным к нему, к ним, жестко, вот тогда ты будешь, у тебя будет эта внутренняя движущая сила, это, которая создает это движение. И к Иршамаем, и к Тойре. Вот такая позиция жизненная, это движущая сила. Тогда будет успех в этом движении. Будет настоящая сьята дешамая, помощь с небес. Если ты занял правильную позицию между небом и землей, в этом речь, в этом суть. Занял правильную позицию внутри себя, так себя рассматриваешь, вот я так на себя смотрю, значит, ты правильно на себя смотришь, тогда будет вместо тебя помощь сверху, вот и все. Вот ключи даваться. Только... Так. Значит, дальше Гемора продолжает. Мы разобрали первое высказание, потом сказано так. Объявил Раби Яны. Значит, Раби Яны сделал объявление. Причем тут должен язык такой махрис, это значит, что я опускаю как бы слова, и вот пусть они идут от одного к другому. На столбах вешивается это объявление, что это все люди знали, что он объявил. Давайте прочтем. Ой, про человека, что нет у него двора, и он построил ворота к этому двору. Вот что Гемора сказала. Ясно, что это как-то соотносится с тем, что было сказано до этого. То есть Торы, Иршамаем. Но здесь что-то новое сказано. Сказано про человека, который построил ворота к двору, а двора-то у него и нет. Что это значит? Что Раби Яны хочет этим сказать? Что он не просто хочет сказать, а все должны это знать. Что за этим стоит? Раз все должны знать, мы тоже люди, мы тоже хотим знать. Я хочу знать, очень хочу знать, что он имеет в виду. Значит, у человека нет двора. Он построил ворота. Тора, которую он значит, изучал, это является воротами, входом тому, чего у человека нет. Это простое, так сказать, простой смысл слов. Тора не соотносится с тем миром, который у человека. Что это означает? Ну, в плане того, вот, контекста того, что было до сих пор. Мы говорили вот о том, что Иршамаем, он воздействует на одежду с внешней стороны, Тора воздействует на душу и воздействует на одежду с внутренней уже стороны. То есть речь идет о реальности, о том реальном мире, который имеет человек. Если нет там Иршамаем, ну тогда нет вот этой реальности внутренней для этого построения. Вот про это здесь говорится. Он построил ворота, а поля нет. Ну, если двора нет. Есть разрыв между тем, что человек изучал, и тем, что у него есть внутри. Что следует из этого разрыва? Несколько вещей. Первое. Ворота не имеют отношения к внутреннему миру. Та Тора, которую он изучал, она никоим образом не влияет на внутренний мир. С другой стороны, ну, нет двора. Нет воздействия на ворота тоже. То есть внутренний мир никак не влияет на Тору, которую человек изучал. А в принципе одно должно помогать другому. Получается такой разрыв. У Маши сказано, посол говорит, Зоис Хатойра, Адам, и Емузба Оэл. Это Тойра, человек, который умрет в шатре и так далее. Значит, здесь говорится прямо, это Тойра, Адам. Тора – это человек, то есть по замыслу Тора. Тут, конечно, много разных комментариев на этот пасук, но вот в рамках того, что мы сегодня изучаем. Есть Тора, есть человек, и они должны быть, так сказать, в единстве. Тора – это человек. Но здесь получается, есть человек, человека нет, двор, его нет. И что-то другое. А ворота, они вот для того двора, которого нет. Несоответствие. Из этого несоответствия нет влияния взаимного одно на другое. Это одно. Это на поверхности. Дальше больше. Представим себе человека, который действительно так в физическом мире строит ворота, а у него нет двора. Он же полностью оторван от реальности. Вот какой-то человек. Оторван от реальности. Если строишь что-то вне реальности, значит, нет основания для постройки твоей. Что-то построено в воздухе, какие-то замки строит человек. Реальности-то нет в этом. И здесь есть два момента. Первый. За счет чего возникает реальность Торы? За счет внутреннего мира человека. Это далеко не тривиальная идея. Вот здесь мы это видим. Реальность Торы, которую человек изучает, она обеспечивается его внутренним миром. И вот компоненты расшамаем здесь. Дальше. Если нет реальности, если такое вот витание, так сказать, в чем-то, отсюда сразу возникают ошибки. Ошибки в понимании Торы. Идеи могут быть разные. Так можно объяснить, можно так объяснить, можно еще как-то объяснить. Имеешь проблему? Одно противоречит другому. О, вот решение. Какой это ответ имеет к реальности? Это уже вопрос. Правильный ты ответ нашел. Там, где нет нереальности, там наверняка будут ошибки в Торе. И вот поэтому Раби Яна объявляет. На всех углах кричите об этом. Нельзя строить ворота, когда нет двора. Что ты получишь? Ты живешь в мире, тратишь усилия, с утра до ночи изучаешь Тойру. Если не заботишься при этом Таира Шамай, ну хорошо, какие-то две комнаты ты прошел. Нет, усилий потратил гораздо больше уже. Если у тебя вот нет этой соединения того, что ты делаешь с тем, что у тебя внутри, а что это соединение, то, что изучаешь, оно должно воздействовать на то, что у тебя внутри, это первое. И так и душа должна питать то, что изучаешь. Тогда будет плохо. Люди знать должны про это. Тора должна быть реальной. А не мир создан. Это реальность. Не имеешь этой реальности, не имеешь связи с собой, с самим собой, что ты находишься в другом месте. Ты рассчитываешь на то, что получишь большое место там, в каком-то следующем мире, ты ошибаешься. Оно не будет пропорционально тем усилиям, которые ты затратил. Что не заботился о вот этом основании. Свои постройки. Построить ворота, а двора-то нет. Ну хорошо. Значит, на сегодня мы остановимся. Пожалуйста, есть вопросы.
Если все проявления человека – это только проявление его качеств внешних, то в чем проявляется душа при общении с другим человеком? Как мы можем вообще установить наличие у него души? Может быть, души нет?
Значит, качество человека – это, ну, мы знаем, что такое качество. Дальше. Это какие-то живые образования, живые силы в человеке. Откуда они получают это питание, жизнь? Ну, вся жизнь человека – это от души. Есть у него животная душа, есть более высокая душа. Значит, с качествами вступает взаимодействие животная душа. Но если, так сказать, верхняя душа тоже включена, тогда эта животная душа, она, так сказать, становится уже человеческой душой. Она подчиняется той душе. В тот свет идет качеством, и дальше идет в мир, с кем мы общаемся уже. И это можно чувствовать. То есть человек может быть чувствителен к тому, что находится внутри этого общения. Что это тоже здесь. То есть как почувствует душу, вот на это примерно часть про это говорилось. Значит, если вот в этом взаимодействии присутствует высокое, значит, ты имеешь дело с душой. Если не присутствует высокое, значит, с животной душой имеешь дело, но все равно с душой. Качества сами по себе они не могут проявляться. Нет? Должна быть жизненная сила в них какая-то, она же от души. Поэтому вот так мы и знаем, если нет души, так мы видим покойник перед нами. Мертвое тело.
Человек, это в известной мере проявление души все же.
Что именно?
Проявление качеств.
Да, это конечно. Вопрос только какой души. Но ваш вопрос был в том, как, может, души нет. Когда мы имеем дело с проявлениями, там есть и душа тоже. Про это говорилось, что если у человека в его проявлениях есть высокая часть, не связанная с земным, вот там душа уже и проявляется. Еще один раз.
Вопрос. Вот у нас в лекции мы говорим о Ирис Шамаем. Про случай Шамаем. Мы говорим, неземное, не из этого мира. Но неземных бывает два. Неземное, высокое, сотворенное, вот души. Они были сотворены, это творение, честь творения, но верхнее. И есть творец. И когда мы говорим Шамай, все в руках Шамай. Что, в руках верхних миров или в руках Творца? Что мы имеем в виду?
То есть ваш вопрос
там? Шамай, это что? То, что Бара Элуки или сам Элуки? На тексте.
Значит, ну, зависит от того, на каком этаже мы находимся. Если мы находимся на уровне творения, Шамаем – это часть творения. Если мы находимся в его существовании, там тоже есть своя земля и свое небо. Эта концепция Шамаем и Пасук создал Баро, так сказать, Шамаем и Эрец, его можно читать на разных уровнях. Поэтому все зависит от того, на каком этаже находишься, про что говоришь. Когда говорим про его существование, там есть своя земля у него и свое небо у него. Можно перейти на уровень какого-то из этажей нашего творения, это уже возникнет с концепцией. На первом этаже своя земля и свое небо, на втором этаже творение тоже будет своя земля и свое небо.
Ирис Шамай, мы говорим о чем? Ирис перед кем?
Значит, я отвечаю. На занятии было сказано, что суть Ирис Шамаем – это поймать в творении вещь, которая по происхождению неземная. Тора, душа, еще какие-то вещи. Вот там будет соприкосновение с Шамаем. Там, где творение – это соединение Шамаем и Эрц, правильно, небо и земли. Шам есть вот это небесное, это есть земное. Там, где ловишь это небесное, там ты соединен с небом. Там у тебя, и поскольку ты ловишь своим действием, а не просто в книжке что-то прочел, вот там возникает реальное соединение с небом на том уровне, который удалось поймать. Выловил побольше рыбку, значит, побольше поймал. Вот и все. Это Шамаем. Знаете, Шамаем, оно здесь. Да, оно, не то, что надо ходить за море куда-то, ехать в какую-то страну, и там будет Шамаем. Никуда не надо ехать, все дано. Небо, вот посмотрите, оно наверху. Так же в духовном пространстве. Пришли на занятия, вот сейчас Шамаем получили. Книгу прочли. Тоже соприкосновение с Шамаем. А с чем мы сталкиваемся? С земным, что ли? Это как раз то, что мы и делали сегодня. Дальше, поскольку те вещи, которые сегодня, значит, вот были нами изучены, есть опасность. Земное, неземное, Ирашаман, то, пятое, очень легко пойти за общим словом. И создаться иллюзия такая, как будто все ты знаешь. Ничего нового как бы и не услышал. Чем пришел, с тем вышел. Это не так. Мы проследили Гемору пункт за пунктом. Поэтому, чтобы на самом деле, так сказать, получить пользу, и действительно получить кусок Шамаем от этого занятия, надо не один раз прослушать, по крайней мере, еще пару раз прослушать по сайту. Иначе это будет занятие воспринято как слова о Шамаем и слова о земле, которые, в принципе, много раз уже слышали. А те новые, которые были сказаны, они так через другое ухо быстро уйдут. Вот особенность и трудность этого занятия не в самих как бы концепциях, а в том, чтобы действительно увидеть в них вот суть, то, как было рассказано, вот так Гемора раскрыла это. Для этого одного раза мало. я уверяю вас. Значит, это общий получается, такой общий фон небесный, вот так. Но чтобы действительно получить хлеб отсюда, надо еще раз послушаться, и желательно, по-видимому, два раза.
Вот вы вначале сказали, что человеку дали ключи от внутренней комнаты и не дали от внешней. Значит, получается, что первый Ирад Шамайм он должен ключи сам сделать. А когда он идет в следующую комнату, уже ему дают эти ключи?
Да. Это интересный вопрос. От первой комнаты как получается ключ? Значит, вот женщина сказала, что сам должен сделать. Гемор это не сказала, женщина сказала от себя. Так?
Вы так сказали?
Ну, я такого не говорил, надо мне приписывать. О, вы хорошо слышали. Знаете, есть вещи, которые я знаю, что я не могу сказать. Понимаете, тут нечего. Я мог этого сказать? Просто не мог. Вот, значит, как понимать, откуда берутся первые ключи? Сказано в Геморе просто, ключи даны. Так, то есть, слышится из Гемора, от первой комнаты тоже даны. От первой комнаты тоже даны ключи. Вопрос, так сказать, а что вот эти первые ключи? Это уже интересный вопрос. Ключи Ира Шамай, изначально, откуда он? По Геморе он дан, правильно? Все ключи даны. Вот, значит, тут уже есть разная природа у человека. Одни созданы изначально как бревна, а другие как, так сказать, люди. У них есть чувствительность к высокому. И тут дальше есть градация. Это дано. Душа дается человеку. И Морки Душин говорит, папа, мама и Всевышний, вот кто создал человека. Всевышний дал душу. От этого все зависит. Эти ключи, которые даны изначально, они зависят от качества, которое имеет душа, которая дана. Папа и мама, человек сам, они ни при чем. Она создана, она дана ему, душа. Вот оттуда эти первые ключи. Дальше, Геморгий, работай над этим, проходи эту первую комнату по тем первым ключам, которые тебе даны. Или нет, ты будешь так жить в этом мире, что эти ключи от тебя уйдут, и твоя душа будет где-то на задворках. Спать будет. 25 часов в сутки будет спать. Где ключи? Спят. Но вот эти первоначальные ключи, вопрос хороший, они даны, так сказать, они встроены в природу человека, их ключ вот в том, какая душа.
С предыдущих наработок?
А?
С предыдущих наработок у каждого человека?
Или... Все участвует сама, душа и предыдущие, это вот
и то... И они сотворяются вместе, но вот душа новая,
душа приходит в
мир.
Душа...
может наработать.
Когда душа приходит в мир, она приходит то, какая она есть сама по себе, и, конечно, учитывается то, что было раньше с нею. Это тоже учитывается, что душа есть одежда. И, значит, если одежда темная, то, соответственно, Ришамаем он будет весьма слабый.
Я еще уточню. Если я правильно поняла, значит, у человека гвура и хесед есть, причем продвижению способствует гвура. Да, было?
Изменение было сказано. Изменение.
Знаете,
тут дайте так, я сам. Ну, давайте.
Да, так вот тут такой момент, значит, скользкий. Человек, у которого гвуры мало, зато много хеседа, он такой хороший человек. У него что же проблема, не дай бог, с продвижением?
Так. Значит, первая поправка такая, что слово продвижение и слово изменение это разные вещи. Хесед тоже двигает. Это точно. А куда двигает? Значит, двигает куда-то. Сила, которая двигает, так? Хесед это качество, которое влияет на поступки человека. Значит, движение происходит. Но есть разница. Изменение это переделка. Вода. Она принимает ту форму, которая из себя представляет сосуд. Она не переделывает сосуд. Это хесед. Она занимает форму сосуда, двигается. Питает сосуд, он теперь становится с водой, с последствиями, которые отсюда следуют. Но это не изменение, это не преобразование. Это уже гвура. Это кое-что, которое меняет то, что было. Это разница. Продвижение будет и там, но здесь вот аспект изменения.
Наша цель – продвижение к Творцу, и поэтому назвала это продвижением. То есть изменение, оно может приближать к Творцу, а может быть не никаким.
Продвижение, изменение.
Я имею в виду приближение к Творцу. То есть, да вот тикун, продвижение, так. Я имею в виду, наша цель человека – приблизиться к Творцу в течение жизни. Так вот хесед, он может произвести какие-то изменения, но это изменение ни к чему хорошему не приведет, оно как бы бесполезно будет.
Нет. Сейчас это вот какое. Значит, вопрос хороший, вопрос по существу, это не просто спрашиваю что-то такое, а по существу вопрос, он хороший. Так, продвижение к Творцу. У человека есть хесед, правая сторона и левая гура, обе есть. В этом продвижении обе участвуют, но у каждого своя роль. Хесед по природе – это соединение с Творцом, что это вот как бы пнемиют, внутренняя часть, это как душа, что ли. Это аналог хесед. И без этого невозможно продвижение, конечно, к Творцу. Но ведь это продвижение должно идти по какому-то руслу. Не так просто раз и там. Должно быть русло сделано. Это уже изменение того пространства, в котором находишься. Это создание вот этого русла. Это уже гвура. Вот так они вместе создают продвижение. Одна сама по себе гвура, там не будет продвижения. Нет этого соединения сверху, оно изнутри идет, там хесед должен быть. Это вот как продвижение, аналог продвижения Творцу, участвует душа и тело, оба вместе. Нельзя одно изолировать от другого. Так и здесь, и гура, и хесед, у каждого своя роль. Гура, она строит русло, и прочищает, от клепот освобождает, это гура. Хесед этим не занимается, это не его так специфика. Что за свойство хесед? Распространение, так сказать, с этого внутреннего в то русло, которое получилось. Это уже вот это специфика хесед, этого качества в человеке. Причем мы не говорим о сделай одно хорошее другому. Не про это речь сейчас идет. Речь идет о внутреннем хесед. Не о взаимопомощи. Это другое совсем. Мы говорим о вот этом правой стороне человека, не о его действии, помоги другому. Об этом вот проявление распространения как бы света.
Еще. Можно сказать, что гура и хесед создают движение, которое может быстрее подойти, как бы приблизиться к Творцу, и это выход на среднюю линию. Вот через среднюю линию можно скорее как бы соединиться с Творцом, потому что они вместе должны работать, и это то, что создала Якова и наши братья.
Значит, вот человек представляет из себя, как равно к творению, три канала, как вы правильно так сказать, высказались, и вот эти три канала, они так эти работают вместе, так оно и есть. Нельзя исключать, только так, взять один, а другой, чтобы не было его. Мир не так устроен.
Если сказать, что Авраама, вот Акида была, что у него был хесед, не было гвуры. И это тогда, вот тогда он...
Ой-ой-ой-ой. Знаете, я бы на себя... У меня язык мне вернул сказать, что у Авраама Авина не было гвуры. Как это так?
Нет, не то, что не было, но что...
А вы сказали, что не было.
Нет, я не это сказала.
Я так услышал.
Я имела в виду, я прочитала это, я не от себя взяла.
А, ну?
Я это не взяла от себя, что Ахида, что ему нужно было добавить гуру, что очень много было хеседа, а гуру нужно было...
Значит так, я советую, вот вы прочли что-то, прослушайте вот лекцию, которая была про Акида на занятии. Может, даже две было занятия, там объяснялось это все на основании материала достоверного, и там все это написано. Нельзя сказать, что у него слишком много было хесед, и это... Там было определенное испытание, вот там на занятии это разбиралось, что на самом деле, но сказать, что у него было, не было гвуры, это...
Нет, не то, что нет, но что как бы это нужно куда-нибудь добавить.
Ну, хорошо, там на занятии это все рассматривалось. Всего хорошего, до следующего раза.
В следующий раз будет урок.
Я объявил с самого начала, что в следующий раз будет урок еще. Это последний урок будет перед Пейсах. Всего хорошего. В компьютере, как кто слушал, всего хорошего.
Я их выключила, потому что сам кто-то...
Пойдешь, да, кстати, пойдешь.
Пойдешь.